Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. И мы начнем отсюда. Я, как я уже сказал, мы продолжаем с вами тему «Язык веры». Язык веры. И здесь написано следующие слова с 1 по 4 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Нечетно на украинском на ослеп или вслепую. Это понятно, думаю, тоже. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот эти четыре стиха. Апостол Павел говорит: «Я напоминаю вам Евангелие, которое я уже вам благовествовал, я уже сделал это для вас. Но важно, чтобы то, что вы услышали вначале, что вы приняли, чтобы вы удержали так, как я благовествовал вам». Я помню первые шаги в своей жизни. Я помню, как моя жизнь начала меняться. Я уже рассказывал, что в 14 лет я получил крещение Святым Духом. Это выглядело как бы случайно, но у Бога нет случайности. Вы согласны со мной? Мне было 14 лет, я был уличный мальчик, парень или пацан, как говорят у нас в Донецке. И иногда попадал на собрание, потому что моя мама была верующая на то время. Отец нет, и он был очень таким... агрессивным безбожником. Я был первый сын, и он следил за тем, чтобы я ничего общего не имел с Богом, с церковью, вообще с религией. Поэтому, конечно же, он поощрял мою уличную жизнь. И мы, конечно, делали всякую шкоду, всякие неприятности. Много плохого мы делали, и я в том числе. Слава Богу, я покаялся за это. Так что не смотрите на меня, как будто вы самые святые люди в мире. Мы все что-то делали не так, не так ли? Но я помню, когда мне было 14 лет, я помню, время от времени я приходил на собрание, я помню, пришел на одно из таких собраний, там небольшая церковь была, и молились о крещении Святым Духом. Стали в круг люди и начали молиться о крещении Святым Духом. Конечно, я даже не стал заходить в эту комнату, я стал прямо в проеме дверей, прямо на пороге, склонил свои колени, и я понимал, что я не имею морального права присоединиться к этой молитве. Потому что только что мы взрывали все на свете, крушили, ломали. И тут я пришел и молиться о крещении Святым Духом, думаю, совесть надо иметь. Поэтому я стоял там в проеме. Но знаете, что интересно? Я понял, что Бог очень оригинальная личность. Он всегда оригинальная личность. Вдруг в какой-то момент, я не знаю, как это произошло, но мои грехи, они как какие-то кадры фильма начали проходить перед моими глазами. И все это начало всплывать, все, чем я занимался. Так горько стало. Я даже не заметил, как слезы потекли, как я плакать начал, как такое сокрушение пришло. И знаете, я не знаю, когда, но вдруг Бог стал таким близким. И я начал говорить на иных языках, я даже этого не заметил. Я стоял там, в этом пороге, на этом пороге, в проеме, и говорил на иных языках. Что самое интересное, никто из той святой группы не заговорил на иных языках. Бог, Он оригинальный. Так началась моя христианская жизнь. Скажем так, первый шаг был. Безусловно, Бог наполнил, и этой радости хватило мне на 2-3 недели. Потому что я не изменил свою жизнь, она продолжалась на улице, все оставалось таким же, поэтому все начало угасать. И я потерял эту радость, этот огонь, которым Бог зажег мое сердце. Все это ушло. Осталось несколько слов на иных языках, которые я гонял туда-сюда, знаете. И было совсем неинтересно просто гонять их туда-сюда. Поэтому, конечно же, пришел какой-то кризис, какие-то переживания. Но пришло потом время, когда в 17 лет Иисус снова помиловал меня. Он снова помиловал меня. И Он дал мне шанс, Он позвал меня. Я помню этот день покаяния моего, я помню этот день своего посвящения Богу. И начало, я считаю, началом своего сознательного следования за Христом, все-таки 17 лет, Когда я последовал за ним, я помню, вышел на улицу после собрания и сказал: Иисус, моя жизнь ничего собой не представляет, но я отдаю ее тебе. Делай с ней что хочешь, теперь она твоя. И я помню. Я помню тот христианский мир, я помню, как я рассказывал вчера, я наблюдал и всегда размышлял, всегда старался понять, что происходит. Меня очень угнетала вот та среда, в которой я находился. И я начал искать Бога сам, начал читать Библию, молиться ночами, просто поставил будильник перед собой и так, полтора часа с колен не встану, буду молиться. 17 лет парню, знаете, это время, когда хочется носиться, бегать, но я решил, пора молиться, пора. И я молился. Я помню, как начал Бог что-то делать в моей жизни. И то первое, что Он сделал, знаете что? Он ответил на мой самый большой вопрос в моей жизни. Вопрос был следующим. Я размышлял так. Я верующий. Я верю в Иисуса Христа. И я даже люблю Его. Но я грешник. Грешники идут в ад. Значит, я пойду в ад. Стоп, сначала. Я верующий в Иисуса Христа. И я даже люблю Иисуса Христа. И я готов делать все для Него, что Он хотел бы. Но я знал, что я грешник. Я знал, что я грешник. А все грешники идут в ад. Куда идут грешники? В ад. Значит, я пойду в ад. Думаю, ничего не пойму. Что это? Что с этим делать? И это мучило меня. Я помню, сколько я мучил тоже людей вокруг себя этими вопросами. Никто не мог в то время ответить на этот вопрос. Я говорю, вот посмотрите. Все говорят, ну так вот мы все грешники. Я говорю, да я не пойму логики всего. Как так быть? Я не вижу себя без Бога, без Иисуса Христа, но и с Ним как бы все равно все закончится в аду. Ничего не пойму. Знаете, конечно, вы живете сейчас в такой благодати, к которой вы уже привыкли, но не всегда так было. Дорогие братья и сестры, не всегда было столько книг, столько проповедей, столько откровений, столько библейских школ, столько благодати, не всегда так было. И я помню вот те 70-е годы, 80-е, когда брак был, не было ответов на такие простые вопросы. И я бился над этим. Я приходил, и от меня уже отмахивались. И говорили, да успокойся, ну все мы грешники. И знаете, что я решил? А я не буду грешником. Вы как хотите, а я буду святым. Что я только не делал, я все испробовал. Я начинал день с молитвы, минимум час. Я молился, читал Библию. И потом я решил, я не согрешу. Ни разу. Я следил за каждым своим шагом, взглядом, мыслью, за всем. Я вам хочу сказать, я всерьез решил уже больше не быть грешником. Если никогда не пробовали, попробуйте. Это не так-то просто. Потому что к концу дня я как плотина, знаете, вода прибывает. И потом как сорвусь, и хуже, чем было, когда я не пытался быть святым. Я легко не сдавался. Я сказал, нет, хорошо, сегодня не получилось, завтра начну сначала. Следующий день, следующий. Так, вижу, что опять срываюсь. Все, пост возьму. Постился по 3 дня. По неделе постился. Знаете, что, к чему я пришел? Я так устал от такой святой жизни. Я так устал. Я искренне, знаете, вот с полным сердцем просто вложил в свою жизнь то, чтобы не быть грешником, а быть святым. И знаете, я пришел к такому пункту, что я должен был признать, что я не могу. И должен возвратиться на этот замкнутый круг. Я верующий. Я люблю Иисуса, но я грешник. Все грешники идут в ад, и мне туда же дорога. Это был как, знаете, я был загнан в угол. И я помню, когда я пришел и сказал, Господи, я не знаю, что делать. Помоги мне, взгляни, я же перед тобою. Я помню, так устал, и слава Богу, что Бог сохранил меня от каких-то, знаете, физических срывов, нервных срывов. Потому что можно много глупостей наделать вот в таком духе, как я тогда. Я сказал: Боже, помилуй меня. Ну помоги, что же мне делать дальше? И я помню, как я вот так воззвал к Богу. И я помню, когда то, о чем я буду сегодня говорить, Бог показал мне. Показал мне в Библии, что Иисус Христос, Он пошел на крест, чтобы что-то сделать. Для меня, лично, чтобы спасти меня. И знаете, я помню, когда я увидел это в Библии. Я помню тот день. У меня была комната, где я молился, там старался, ну, там, где никого нет. У нас большая семья, 9 детей, потому народу всегда везде полно. Поэтому всегда ищешь возможность где-то остаться наедине. Это не так просто. Плюс родители, 11 человек толкутся каждый день в доме, знаете, в квартире. В то время мы жили в четырехкомнатной квартире уже. Но я помню, все-таки я искал возможность, находил ее, искал Бога, молился. Я помню, когда Бог открыл мои глаза. Я помню, как я наполнился этой радостью, которую я не мог удержать. Я выскочил из своей комнаты и стал кричать на весь голос. «Слушайте, я не грешник!» Больше все так смотрят на меня, мои родные. Все с головой, все в порядке у него или нет? Но это еще не конец. Я пришел в ту церковь, где я был. И посмотрите, собрание идет своим чередом. Вдруг встает молодой парень, 17 лет, говорит: «Братья и сестры, можно я пару слов хочу сказать?» Ну хорошо, скажи. «Я больше не грешник!» Сказал на свою голову. И такая гробовая тишина, как перед как грозой или бурей, знаете, затишье. Потом я помню, как один старенький брат так медленно так встает. «Как это не грешник?» Мне дали так, ну, не физически, конечно, перелетели во все стороны. Но я скажу вам, я уже знал что-то. И знаете, что я увидел? И я хотел бы сегодня снова напомнить вам это простое Евангелие, которое важно удержать во всей своей жизни. Апостол Павел пишет о двух вещах. Первое, он пишет о смерти Иисуса Христа. Второе, о воскресении Иисуса Христа. Первое – о смерти, второе – о воскресении. И вот в этих двух истинах заключено все наше благословение, все ответы на наши вопросы, все наши нужды, все наши проблемы одним крестом превращены из минуса в плюсы. И важно сохранить эти истины всю свою жизнь. В первом послании к Коринфянам, первая глава, где апостол Павел пишет 17-18 стих. И он пишет так: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Слово о кресте для нас спасаемых сила Божья. Сравните это с Римлянам 1 глава 16 стих. Сравните это здесь. Вот это местописание с местом писания Римлянам. 1 глава 16 стих, где апостол Павел пишет так: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Смотрите, Там написано слово о кресте. Это сила Божья. А здесь Павел пишет, Евангелие, благовествование – это сила Божья ко спасению. Оказывается, Евангелие и крест – это одно и то же. Оказывается, все добрые новости для нас, они все связаны. Если мы хотим знать эти добрые вести от Бога, если мы хотим знать это послание благости и любви Божьей, мы не обойдем крест никогда, потому что все там, на кресте. И Библия говорит, что слово о кресте – это сила Божья к спасению. Что такое спасение? Это то, когда мы тонем в своих грехах, в своих болезнях, в проклятии, в одиночестве, в нищете. Перечисли любую проблему, которую ты только знаешь. Назови любую. Все эти проблемы, они связаны с крестом Господа Иисуса Христа, который стал благой вестью. Там, на кресте, все или что-то сделал Бог, чтобы все эти проблемы, они закончились. Апостол Павел говорит, я напоминаю вам, я об этом вам рассказывал, вы знаете, но важно не только получить это однажды, важно сохранить это во всей своей жизни. Я помню, как я пришел из армии, и у меня был целый букет разных болезней. Самое тяжелое из них – это экзема, или псориаз так называемый. Скажу вам, это плохая болезнь. Я не знаю, можете ли вы назвать хорошую болезнь. По-моему, они все плохие. Но я страдал. Да, у меня было что-то здесь, типа гайморита, потому что я на мотоцикле ездил без шлема, без стекла, знаете, и все остальное. Желудок болел невыносимо, потому что в армии хлеб синего цвета. Кто ел, то знает. Кто из вас служил в армии? О, много людей. Я служил. Он такой синевой, с синим оттенком. И даже на хлеб не похоже. То, что там варили, комбижир назывался. Вот на этом все. Комбижир, когда он застывал, он как асфальт становился. Какой желудок это выдержит? И это просто говорит о том, что когда я пришел из армии, я помню, как все это атаковало меня. Особенно псориаз. Это страшно. Я помню, как я постоянно бинтовал ногу, как постоянно этот зуд, потом переходящий в боль. Ни днем, ни ночью, нет покоя. Все это вот так. И это все доводит до какого-то накала внутреннего. Я начал молиться, я помню. Что я вначале сделал? Я поехал, помню, после армии я поехал по разным городам, чтобы за меня молились, за мое исцеление. Я проехал в разные города, был в разных городах, где я слышал, что сила Божья действует. Как раз, я даже был в Таллине. Это как раз после пробуждения в Таллине. Кто-нибудь слышал об этом пробуждении? Я был там в 82-м или 81-м, я демобилизовался, в 82-м я, по-моему, был там. И за меня молились там те люди, которые были участниками этого пробуждения. Я помню, как сила Божья сошла на меня, когда молились за экзему. Я даже, знаете, даже ощущения эти ушли, боли и зуд и боль ушли. Я подумал, о, я исцелен, я так обрадовался. Я приехал домой после этой молитвы, всем рассказал, что я исцелен. И знаете, что было дальше? Мне стало еще хуже. Ну, возможно, у вас так не бывает. А как раз после этой молитвы болезнь стала прогрессировать еще больше. Она поднялась до самого колена. Вся нога правая была, просто не было на ней кожи. Если кто вы знаете, вы знаете. Оу! А я уже всем рассказал, что исцелен. Такая глупая ситуация. Все на меня так смотрят. Особенно родные, кто меня любили, с таким сожалением. Но мне это убивало еще больше. Мне не нужно сожаление, я ничего не пойму. Я силу Божью чувствовал. Она меня коснулась, меня молились за исцеление, но почему мне стало еще хуже после этого? Что я только не делал. Снова я начал сражаться. Я сражался с дьяволом. Я закрывался в комнате и кричал: «Дьявол, пошел вон!» А болезнь прогрессирует. Я еще больше кричал: «Дьявол, убирайся вон!» А болезнь прогрессирует. Я кричал к Богу: «Господи, помилуй меня!» А болезнь прогрессирует. Я исповедовал. Я все делал. И знаете, пришел к тому же самому. Я устал от этого исцеления. Я устал от этой борьбы. Я помню тот день, когда я закрыл комнату, там, где я жил вместе с ребятами, там, ну, с моими братьями. Закрыл эту комнату, просто встал перед Богом и сказал: «Боже, я просто устал, я не знаю, что делать. Я устал. Помоги мне. Я уже не знаю, что делать». И в какой-то момент, дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, как будто кто-то включил свет. Пом! И я вдруг увидел. Что же я увидел? Я увидел то, о чем сам говорил, о чем мне другие люди говорили. Я вдруг увидел крест. Я увидел на нем распятого. И я увидел, что мои раны, они были на нем. Я это увидел. Я вчера об этом говорил. Если увидишь, будет тебе. В тот день я исцелился от всех болезней. Через 2 недели нога была чистой. Полностью. И 20 лет я не болел ни одной болезнью. Это я живу на Донбассе, если вы знаете, да, у нас экология такая, хоть топор вешай, как говорят. Неважно, где ты живешь, но если ты видишь, что сделал Бог на кресте, о чем Павел пишет, это будет работать в твоей жизни. 20 лет! Мне говорили: «Ну, послушай, это может быть на время, вот через время появится снова». И когда начали вот так люди говорить, я помню, через пару лет у меня маленькое пятнышко появилось. Опять. Но я был уже умнее. Я не начал сразу бороться. Я пришел: «Господи, ничего не понимаю, что это?» Божий ответ был следующим: «Славь меня». И каждый раз, когда я замечал это пятно, я говорил: «О, слава тебе, Господь! О, слава тебе, Господь! О, слава тебе, Господь!» Оно ушло. Прошло уже 30 лет. И больше никогда не появлялось. Когда мне исполнилось 40 лет, снова пришли атаки. Мне жена еще сказала: «40 лет, тебе 40 лет, иди, давай пройдем, проверимся. Давай сделаем техосмотр, ты же машины не делаешь». Говорит: «Да ладно, мне не надо, я здоров». Я на самом деле чувствовал себя замечательно, все, ничего не беспокоило меня, все. Ну, пошли, она мне уговорила, пришло. И там хороший зав. Отделением, хороший врач, в общем, меня знал, уважительно относился. Меня пропустили, скажем, через все-все-все анализы, через все, там, знаете, отсюда до пяток все проверили. И он пришел в конце концов, таким вот выводом, скажем, после всего-всего, собрал все материалы и сказал: «Да, вы на самом деле 100% здоровый человек. Но у вас хроническая усталость, и ваш иммунитет, он слабый. Вам нужно что-то изменить в вашей жизни». Я улыбнулся: «О да, спасибо, я знал, что я здоровый». А внутри подумал: «Да много ты понимаешь. Я верующий, я все знаю, я знаю сам». И перед этим Бог несколько раз предупредил меня. И я не послушался. Потом начались простуды, ангины, какие-то температуры, все остальное. Потом гланды, вырезали гланды, щитовидная железа. 2 огромных узла, доброкачественных, не злокачественных. Все, что такое? Знаете, когда печет, что мы делаем? Молиться начинаем опять. Ничего нового, вы знаете. Я пришел и сказал, Господи, я не пойму, что происходит. Я твой слуга, я тебе принадлежу, мое тело, моя жизнь, твои. Неужели тебе это надо? Мне, Господи, например, не надо. Я начал молиться об этом. И Бог показал, смотри, я же предупреждал тебя. Я же говорил тебе, но ты не был послушен. Знаете, Бог может показать, в чем мы не правы. И Бог показал, я не буду вам рассказывать все, что было не так в моей жизни. У вас своих проблем хватает. Зачем вам еще мои? Что я дальше делал? Я стал каяться. Прости меня, Господь. Я виновен в том, что это случилось со мной. Что эти болезни начали атаковать, в конце концов, щитовидная железа, а мне сказали, это все, это навеки. Это никогда не проходит. Да, можем там чуть притушить, там, но это будет сопровождать тебя всю твою жизнь, врач. О Боже, прости меня. Я начал каяться, раскаялся, и когда я знал, что прощен, и сказал, Господи, ну пойдем дальше. Исцели меня. И знаете, что я увидел? Мне понадобилось 10 лет, чтобы снова восстановить или навести резкость на крест. Чтобы снова точно так же, как когда-то, увидеть снова крест, снова распятого Христа. Бог не поведет тебя куда-то в особенное место. О, для пасторов есть льготы, особенное откровение. Никому не рассказывать, а вот сюда зайдите, вот там вот это вот 7 шагов сюда, 3 сюда. И... Тот же самый старый крест. Вы поете эту песню кто-нибудь, знаете? Старый крест осудил, суету дал покой для усталых. Сердец, я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Ух, классная песня. Хорошая песня. Надо петь такие песни. Почему? Почему я делюсь этим посланием? Я молился, готовился, я увидел, как Дух Святой повел меня в эту сторону. Потому что, знаете, мы иногда теряем эту остроту. Когда иногда как туман приходит. И в мою жизнь. Я потом думал, почему? 10 лет я ожидал исцеления. Я не сдавался, но я уже понимал, что здесь мне нужно видеть. И я молился. Каждый раз, когда проходили молитвы за исцеление, знаете, какая бы конференция ни проходила, какая бы молитва за исцеление, мне когда говорили, возложите руки на больное место, я делал. Может быть, где-нибудь на видео, старых видео, можете увидеть, как я молюсь за исцеление. Ой, пастор больной опять, что ж такое с ним? Что с ним не так? Я возлагал руки. Господь, я молился. Я молился об исцелении 10 лет. Тогда было так быстро. А теперь мне понадобилось 10 лет. Знаете, как мы иногда, извините, не вы, я тупею иногда духовно. Как иногда нужно снова наострить, снова нужно освежить, снова нужно поднять высоко старый крест в своей жизни. Мне 10 лет понадобилось. Возможно, 10, что вам меньше понадобится. Я делал, я шел этим путем веры, который я знал. Но это связано с чем-то внутри нас, с тем, когда мы видим. И когда ты видишь, ты никогда не будешь печальным. Никогда. Скажите рядом сидящему с вами, если ты видишь что-то от Бога, ты уже никогда не будешь печальным. Никогда. Печаль это означает, ты не видишь. Все просто. Одна причина. Вопрос не в том, согрешили, не согрешили, там заболели, не заболели. Видишь или не видишь? Есть только два положения. И я помню, как я приехал тоже в одну такой диагностический центр, такой хороший, прогрессивный, где я раньше проверял свою щитовидную железу, там они и снимки давали мне и так далее, там я еще проверялся в Израиле, думаю, ну, на всякий случай проверю, ну и самочувствие и все остальное. Я прошу, я приехал туда же, и мне нужно было проверить там зубы, я как раз сделал, просветить там, УЗИ сделать такое. Вот. И говорю, сделайте, пожалуйста, мне заодно и УЗИ щитовидной железы. И эта женщина намазала там все, знаете, где у вас там? И там есть там где-то, давайте, смотрите, смотрите. Она так уже, думаю, продавит меня, задушит. И говорит, я не могу найти. Смотрите, смотрите, там оно где-то было, да. Она повернула экран ко мне, посмотрите сами. Абсолютно чистые. Нет ничего! Кто сказал, что крест – это не сила Божья ко спасению? Оу! Это все еще есть сила Божья ко спасению. Конечно, я вспомнил потом, когда вот там просветили, я вспомнил, что года полтора все симптомы ушли постепенно. Все ушли, не осталось ни одного симптома. Я вспомнил, да, я и сплю нормально, и нет этих вот состояний этого, ну, кто, если сталкивался, вы знаете. О, так точно, оказывается, Бог меня исцелил даже где-то года полтора. Я даже не знал об этом. Хорошему привыкаешь быстро, правда? Но Бог исцелил. Я хочу вам сказать, хвалясь крестом Господа Иисуса Христа, что я сегодня чувствую себя так же, как в те 20 лет. По одной простой причине. Есть только одна причина. Только одна причина. Это крест. Аллилуйя, Господь. Давайте посмотрим еще некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна 3 главу. Мы говорим с вами о Божьем языке веры. 3 глава. Евангелие Иоанна 3 глава с 14 по 16 стих, где написано следующее. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И как Моисей вознес змею в пустыню? Как Моисей вознес змею в пустыню? Как он это сделал? И вообще, почему змей? А при чем здесь змей? Что это? Божья прихоть, Божьи фантазии? Нет, это Божий язык веры. Что же произошло, когда Израиль в пустыне начали грешить? Помните, они начали роптать, говорить на Бога, на Моисея. Змеи приползли и начали кусать. И когда змеи начали кусать, ядовитые змеи, люди начали болеть и начали умирать. И когда там вопль, там вопль, там слезы, там плач, там похороны, люди начали кричать Богу. И к Моисею, помоги нам. Мы согрешили, мы виноваты. Ну не оставь, помолись о нас. И Моисей пошел к Богу и сказал, Господи, они каются, они сознают, помилуй их, Господи. И Моисей начал молиться. И тогда Бог заговорил с Моисеем, и он сказал, сделай себе медного змея и прибей его к шесту, древу, и поставь высоко, чтобы каждый мог его увидеть. И кто увидит, тот будет жив. Тот будет жив. И не погибнет. И не умрет. Я представляю, как Моисей это сделал. Он взял, прибил, сделал по слову Господню, поставил где-то на холме, чтобы видно было. Но вы представьте себе, что там было от 2 до 3 миллионов человек. Только мужчин, носящих оружие, было 600 тысяч. Возьмите их жен, а может даже не одну, Это же Ветхий Завет. Плюс дети. И не по одному ребенку. Это не немцы. Это евреи. Бабушки, дедушки. Я думаю, что от 2 до 3 миллионов человек. Вы можете себе представить? Стан. То есть целый городок из палаток. До 3 миллионов человек. Какое пространство они охватывали? Какую территорию они занимали? Вы можете себе представить? Это огромная территория. И чтобы донести это послание до каждого, радио не было, мобильных телефонов не было, Моисей послал вестников. Моисей собрал команду и сказал, вот это вы должны сказать каждому. Передайте им благую весть от Бога. В каждую палатку, каждый шатер придите и скажите, что есть решение, что Бог ответил. Он сделал вот это. И каждый, кто взглянет и увидит, будет жив. И вот эти вестники побежали. Я сегодня один из них. Что я делаю сегодня? Я зову вас ко Христу. Я знаю, что вам нужен крест. Как и мне. И они побежали. И когда они бегали, бежали по этому, так скажем, городку палаточному, они забегали в палатки и кричали, есть спасение, есть выход. Бог послал ответ. Там змей медный на шесте, вам нужно взглянуть на него. И когда вы будете смотреть на него, тогда вы будете исцелены и будете живы. И они оббегали, шли, бежали, бежали, бежали от одной и другой палатки по всему этому городку. Конечно, это занимало какое-то время, во-первых. Во-вторых, люди, представьте себе их, лежит больной, умирает, ай, укус. Распространяется это, ну, как яд по телу, эти нейротоксины или что там еще, знаете. Кто-то говорит, послушайте, ну, я думаю, какое-то противоядие нам раздадут. Всегда у людей есть какие-то свои собственные представления о спасении, свои собственные взгляды, как это должно произойти. Я хочу сказать всем еще раз, вчера ко мне подходили, я об этом тоже говорил, Бог всегда оригинальный. У него есть всегда свой собственный путь решения твоих проблем. Если у тебя есть 100 сценариев, как это должно случиться, Бог все равно использует 101 вариант, но никогда твой. Спасибо за ваш аминь. Никогда твой. Он Бог. Он всегда знает, что делать. Итак, каким решением было Божье? Это змей на древе, который был прибит. И люди по-разному реагировали. Кто-то говорил, да зачем, при чем здесь? Мне лекарство надо, мне противоядие, мне то, я слышал, там, вот там, вот там, и все остальное. Кто-то говорил, я не понимаю, почему, как это мне поможет? Но если Бог сказал, тогда, может быть, стоит пойти. Кто-то не мог идти, кого-то, может быть, несли. И представьте себе, началось движение. Из палаток выводили, выносили. Людей, которые страдали от укусов змей. Вы можете себе представить 2-3 миллиона человек? Движение. Все шли к той горе. И нужно было увидеть. Кому-то палатки мешали. Или слишком далеко было. Нужно было подойти к этой горе. Нужно было взять какое-то время и идти туда, где был крест. И потом, когда они подошли ближе, что же они увидели? Они увидели следующее. Они увидели, что причина их страданий, причина их мучений, причина их смерти, она там прибита ко кресту. Вот что они увидели. Что же Бог хотел им сказать? Бог хотел им сказать, что я взял твою болезнь, твою проблему, я взял ее и отнес, и прибил ко кресту. И все совершено. Ой, мне надо больше откровения, Тебе нужен крест. Мне нужно 7 шагов веры. Я вот 6 шагов сделал, 7 не получился. Я еще раз попробую. С этим все на своем месте, но без креста ничего не работает. без того, чтобы ты мог увидеть. Потому что если ты увидишь, в чем смысл было этого медного змея? Мы, люди, склонны отождествляться со своими проблемами. Мы настолько сживаемся с ними, что мы видим себя частью этих проблем. И проблемы частью своей жизни. Что первое хочет сделать Бог? Бог хочет всегда отделить тебя. Отделить тебя. Потому что мы склонны соединяться с проблемой. Когда нам говорят, или мы чувствуем, что мы больны, о, я болен. Я чувствую это. Я вижу это. Я болен. Что вы мне говорите, что я исцелен? Я же болен. А никто не говорит, что все в порядке. Но есть Божий язык. Что делает Бог? Его цель – отделить тебя от твоей проблемы. Я вчера говорил об Аврааме. Сегодня говорю о кресте, о медном змее. Какова цель? Почему именно медный змей? Это была причина их страдания. И о, Бог эту причину отделил от них. Потому что мы держим крепко свои проблемы. Не так просто у нас их отнять. Я прямо скажу. Мы привыкаем. А если и не один год особенно? О, мы так дружили со своей проблемой. Как бы и страдаем, но уже и привыкли. Уже как-то, как моя проблема. Некоторые люди так далеко заходят, что даже хвастаются. А у кого больше проблем? Что у тебя только это? У меня. Я слышал это. Я ненавижу общение, где люди начинают смаковать свои проблемы. Ненавижу это. Такой, знаете, бесовский дух приходит всегда. Я однажды, помню, впервые это с ним встретился, ехал в поезде, и вместе со мной ехал в купе один человек из другой церкви. Я даже не знаю, из какой церкви. Он узнал, что я верующий, я не скрывал. Я всегда Библию ложил на стол, этим хотел все сказать, что я верующий, и пытался завязать разговор. И он увидел, о, верующий, я тоже верующий, знаете, он вот так сел напротив меня и начал рассказывать о всех своих проблемах. Но я вначале слушал, потом устал. И он, знаете, вот помазание тоже. Я чувствую, что я проваливаюсь в ад. Я в туалет. Я сам в туалет, а потом в тамбур стал. В кулечек дышу, знаете. Он подождал, пока нет, пошел за мной в тамбур и опять дальше. Я думал, что я там умру. Только потому, что этот человек, все, о чем он говорил, он говорил о своих проблемах. Я не говорю, что мы не должны говорить о своих проблемах и быть честными. Но есть разница, как факт признавать это. А другое дело, когда это переходит уже, знаете, какую-то навязчивую идею. Это есть. Я заметил, некоторые люди, они боятся свидетельствовать о своем исцелении. Вдруг я заскажу, оно все исчезнет. Но это не у вас. Но никто не стесняется часами говорить о своих проблемах. У меня вопрос, почему? Потому что сжился. Все. И уже не представляешь себя без этих проблем. А может быть, иногда нужно себя представить без проблем. Позволь Богу оторвать твои проблемы от тебя. Потому что он что-то сделал, он туда поместил. И тебе нужно это увидеть. Они шли, они должны были увидеть, рассмотреть. Давид говорит, я созерцаю. Созерцать. Для этого нужно время. Не просто пробежал, как в аптеку забежал, купил лекарство и побежал дальше. Крест – это не аптека. Это то, где Бог тебя ожидает. Это то, где Бог тебя ожидает. И Бог хочет, чтобы ты стал перед крестом, склонился и начал видеть, рассматривал, размышляя об Иисусе Христе, который висел на кресте. И увидел не просто, ой, мне жаль тебя, Иисус, зачем, ой, как больно тебе. Это не то, почему Иисус Христос умер. Иисус сказал, не плачьте обо мне. Помните? Нет. О, некоторые люди плачут, потому что ему жаль Иисуса. Это глупая жалость. Почему? Потому что Иисус Христос висел на кресте с нашими грехами, нашими болезнями, нашим проклятием. Если я скажу вам сейчас, послушайте, что там, в Египте, 2-3 миллиона исцелились в одну ночь и вышли из Египта, и не было ни одного больного. У меня вопрос, неужели эта овечка, которую ели евреи в ту ночь, она сильнее, чем Иисус? Христос, висящий на кресте. Я хочу сказать вам, ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцелились уже. Что ты видишь? Смотри на крест. Первое. Смерть Иисуса Христа – это спасение от. Воскресение Иисуса Христа – это воскресение для. Для. Иисус Христос сказал, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Что-то оставит позади. Но это не все. Войдет и выйдет. И что-то найдет. Новую жизнь. Новую жизнь. Жизнь воскресения. Напоминаю вам, братья Евангелие, которым вы и спасаетесь, который вы приняли, если удерживаете, что Иисус Христос умер на кресте, был погребен и на третий день воскрес. Вау! Аллилуйя. О, Господь! Давайте положим руки друг на друга. Почему написано «возложите руки друг на друга»? Это отдельная тема. Но если даже мы не понимаем, зачем мы это делаем. Но Иисус это сказал, правда же? И написано, и они будут здоровы, потому что все оплачено. Знаете, что я вижу? Я вижу 100% здоровых людей в этом зале. Я видел служение, я помню некоторые собрания, где исцелялись все 100%, не на всех собраниях, но я помню на некоторых собраниях, я видел, когда исцелилось 100% людей, когда я спрашивал, есть ли кто-нибудь больной? Нет уже никого. Оу, это было для меня откровение, оказывается, может такое быть.
Аминь. Да.
Давайте в это верить.
Аминь.
Давайте молиться об этом. Давайте молиться друг за друга. Дорогой Отец Небесный, мы просим Тебя, по слову Твоему молясь. Ты сказал, Иисус, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Мы Твои сыновья и дочери. Мы Твои служители, Твои пастыри, Твои воины. Впереди у нас много битв, много дел. И нам нужны здоровые тела. Нам нужна сила. Не только в духе и душе, и в теле. Я молюсь, Ты сказал, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Будут здоровы. Ты сказал это. Благодарю за крест. Благодарю, что Ты взял на Себя наши грехи, наши болезни. И ранами Твоими мы исцелились. Я молюсь, Дух премудрости и откровения, просвети наши очи, сердце. И дай каждому из нас видеть, о Иисус, что ранами Твоими мы исцелились. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все, что Ты сделал для нас. Благодарю Тебя за эту жизнь с избытком, за эту прекрасную новую жизнь, которую Ты подарил нам, Боже. О, благодарю Тебя. Ты освободил нас от греха, от болезней, от проклятия и неудач. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. И весь народ да скажет. И весь народ да скажет. Аминь.